Уже в эти лондонские дни Калак и Паланка выразили сомнения в плодотворности спровоцированных Марастом общений, и, наверное, кое в чем наши два дикаря из Пампы были правы, ибо стебель безвременника продолжал оставаться столь же загадочным, как и прежде. Но стебель был лишь поводом вырваться из круга, внутри которого Николь рисовала гномов или ходила с Марастом по улицам. Причем он знал, что, в конце концов, который и концом-то не будет, опять будут гномы и молчание, изредка прерываемое вежливыми, нейтральными фразами по поводу какой-нибудь торговой витрины или фильма. Мараста не слишком тешило, что анонимные невротики получили повод выйти на время из своих кругов, но то, что он расковал эту деятельность, было как бы временной компенсацией, помогавшей меньше ощущать замкнутость в собственном круге. «Опьянение могуществом», — сказал он себе, бросая последний взгляд на портрет доктора Лайсенса. «Ах, утешение для идиотов!» При всем том, его диалог со смотрителем представлял совершенный стереотип, не мешая одновременно и думать о своем. «Все-таки это странно, разумеется, сэр, раньше никто на него не смотрел. А теперь вдруг такое? Это началось дня три тому, и все продолжается. Но я не вижу, чтобы сейчас кто-нибудь особенно им интересовался. Еще рано, сэр. Народ собирается часов с трех. Я, например, не нахожу в этом портрете ничего примечательного. Так так же и я, сэр. Но это вещь музейная. Ну да, конечно. Портрет XVIII века, XIX. Ну, ясно. Да, да, сэр. Что же, мне пора. Очень приятно, сэр. В дни между вторником и субботой беседа несколько варьировалась. Было всего около 11, а Николь просила его дать ей закончить до обеда один из листов, поэтому у Мараста осталось времени с избытком, и он смог встретиться с мистером Уитлоу, владельцем оптового магазина художественных принадлежностей на Портобелло-Роуд, чтобы выяснить, не смогут ли они отправить для него во Францию глыбу антрацита в 150 кубических метров. Мистер Уитлоу, подумав, сказал, что в принципе это возможно, если только Мараст подробнее объяснит ему, какой должна быть эта глыба, ибо, насколько он знает, этот минерал в каменоломнях Суссекса попадается нечасто. Кроме того, надо знать, кто, когда и как оплатит глыбу. Марасту понадобилось много времени, чтобы выяснить, что у мистера Уитлоу было о муниципалитете Аркеля не слишком четкое представление, несмотря на эстетические познания, необходимые для владельца такого магазина. И он заподозрил, что под этим незнанием кроется типично британская неприязнь к Франции за ее безразличие к жизни и творчеству Тернера или Сикерта. «Может быть, вам стоило бы съездить в Нортумберленд?» — посоветовал мистер Уитлоу с заученным выражением лица, напомнившим Марасту мину, с какой сбрасываешь с рукава муху, не считая невежливым такое обращение с насекомым. «Мне было бы удобнее купить эту глыбу в Лондоне», — сказал Мараст, который терпеть не мог сельскую местность и пчел. «У таких кусков угля, как в Нортумберленде, нигде не найти, и я могу дать вам письмо к моему коллеге, который когда-то продавал материалы Архипенко и сэру Джекобу Эпстейкну». «Мне теперь ехать было бы затруднительно», — сказал Мараст. «Я должен сидеть в Лондоне и ждать, пока решится один вопрос в одном музее. Почему бы вам не написать вашему коллеге и не выяснить, есть ли у него большие куски антрацита, и сможет ли он отправить один из них в Аркель?» «Разумеется, можно», — сказал мистер Уитлоу, явно держась иного мнения. «На следующей неделе зайду к вам опять. Да, раз уж мы об этом заговорили, не знакомы ли вы с директором института Куртлда?
О, да, сказал мистер Уитлоу, он приходится дальним родственником моей жене.
Мир тесен, подумал Мараст, скорее восхищенный, чем удивленный. Гарольд Гарольдсон, бывший художник, писал натюрморты «Скандинав по отцовской линии». В Первую мировую лишился руки. Замечательный человек. Ему так и не удалось приучиться писать левой рукой. А любопытно, что человек в некоторых вещах — это всего лишь его правая рука, верно? Ну, я-то думаю, что он просто нашел прекрасный предлог, чтобы закинуть в кусты свою палитру, как художника его никто не ценил. На своих полотнах он упорно громоздил тыквы. Тема не такая уж привлекательная. Тогда сэр Уинстон назначил его директором, и он теперь чудеса делает с живописью других. Не кажется ли вам, что, по сути, каждый из нас — это два человека? Один левый, другой правый. Один полезный, другой никуда не годный.
— Тонкая проблема, — сказал Мараст. Тут надо бы основательнее изучить понятие «человек-микрокосм». А я с этими хлопотами насчет глыбы угля, во всяком случае, он директор, — сказал мистер Уитлоу, — но если вы хотели бы встретиться с ним по поводу глыбы, должен предупредить, что в его обязанности не входит ни в коем случае, — сказал Мараст. Дело с глыбой, я уверен, сможете для меня уладить вы. И ваш коллега в горах. Просто я рад, что спросил о нем и что он оказался вашим родственником. Это упрощает мою задачу. Передайте ему, — значительно произнес Мараст, — чтобы он остерегался. — Остерегался? — переспросил мистер Уитлоу. И впервые в его голосе прозвучало что-то человеческое. Из последовавшего разговора некоторый интерес представляли только реплики Мараста. «Это всего лишь предположение. Я в Лондоне только проездом, и думаю, что я не самый подходящий кандидат, чтобы...» Разговор случайно услышанный в одном пабе. Говорили по-итальянски. «Это все. Что я могу вам сообщить? Я предпочел бы, чтобы вы не называли мое имя, ведь вы можете сказать ему прямо, как родственник».
«О, что вы, ни за что!» Несколько позже, после нескончаемой прогулки по Стрэнду, соразмерной с числом гномов, которых Николь осталось нарисовать, он позволил себе роскошь потешиться и с удовлетворением электромонтера признать, что неожиданное родство Гарольда Гарольдсона и мистера Уитлоу замечательно замкнуло один из контактов линии. Первые спайки были, на взгляд, никак между собой не связаны, вроде бы соединяешь элементы конструктора, не имея в виду никакой определенной модели, и вдруг... Но для нас-то, если поразмыслить, это не было так уж необычно. Глыба антрацита повлекла за собой мистера Уитлоу, а тот — Гарольда Гарольдсона, который, в свою очередь, присоединился к портрету доктора Лайсенса и анонимным невротиком. Моему соседу подобная история показалась бы вполне естественной, а, возможно, и Хуану, склонному видеть все как бы в галерее зеркал и вдобавок, наверное, уже понявшему, что Николь и я с некоего вечера на итальянском шоссе включились в узоры калейдоскопа, который он хотел зафиксировать и описать.
В Вене, если он находится в Вене, вероятно, он там, потому что Николь 3 дня тому назад получила открытку «Отель». Он бродит по городу и, как всегда, впутывается в нелепые истории, Хотя не мне бы это говорить о Хуане, когда и 30 минут не прошло после моей беседы с мистером Уитлоу и сообщения о специалистке по ботанике, целыми часами изучающей стебель безвременника. В Вене у Хуана могло оказаться вдоволь времени, чтобы думать о нас, о Николь, томящейся и как бы заброшенной, хотя никто ее не бросал. И обо мне, как вот сейчас я пью пиво и спрашиваю себя, что буду делать, что мне еще остается делать. Свободным пальцем, остальные были заняты стаканом сигареты, Мараст изобразил пивной пеной нечто вроде крота и смотрел, как он постепенно расплывается по желтой пластиковой скатерке. «Все было бы так просто, если бы он ее любил», — подумал он, подрисовывая кроту брюшко. Возможно, что и Хуан думает нечто подобное сейчас, когда цветок в калейдоскопе изящно застыл в неизбежной своей скучной симметрии. Но никому не дано быть синим осколком или пурпуровым кружочком и менять узор, когда трубка вращается, и сам собой возникает включающий тебя узор. Нельзя же быть сразу и рукой, и узором. «Как знать», — размышлял Мараст, начиная другой рисунок. «Может, и в самом деле идет какая-то игра вне нас, за пределами наших чувств и желаний. Но, во всяком случае, теперь никто не мог его лишить сардонической радости при мысли о мине Гарольда Гарольсона, когда тот услышит по телефону неотвратимое, почти роковое сообщение мистера Уитлоу. «Будем упражняться», — думал Мараст, глядя на часы, отмечавшие последнего гнома, нарисованного Николь в Грэшем отеле. «Не будем вести себя, как она, застывшая в своем кресле, отдающаяся воле судьбы, синий осколочек в узоре Хуана. Увы, очень скоро один из троих сделает то, что принято, скажет то, что надо сказать, совершит положенную глупость, уйдет или вернется, или ошибется, или заплачет, или покончит с собой, или пожертвует собой». Или смирится, или влюбится в другого, или получит премию Гугенхейма. В общем, сделает обычный стандартный ход, и мы перестанем быть тем, чем были. Вольемся в благомыслящую и благопоступающую массу. Нет, брат, уж лучше упражняться в играх более достойных художника на досуге. Представим себе мину Гарольда Гарольдсона. В этот самый момент ряды смотрителей получают подкрепление. Не смейте покидать зал номер 2, мы поставим электронную сигнализацию. Надо просить о кредитах. Я свяжусь со Скотланд-Ярдом. У меня поднимается давление. Схожу к доктору Смиту. Теперь надо в кофе класть поменьше сахару. «Лучше нам не ехать на континент, дорогая. В институте критическое положение, понимаешь? Обязанности». Пожав плечами, он выбросил за борт бесконечный ряд возможных следствий. А он уже дошел до момента, когда супруга Гарольда Гарольдсона возвращает в магазин пару чемоданов, специально купленных для поездки в Канн. «Мой муж вынужден отказаться от отдыха. О, да, очень прискорбно, но, знаете ли, обстоятельства. И направился в отель с мыслью зайти за Калаком и Паланкой, чтобы они поведали с ним и с Николь. Необходимая прокладка, заполнение диалогов. Будет легче, что не придется встречаться глазами с Николь, что Николь будет смотреть на друзей и смеяться их новостям и похождениям. Истории с Гарольдом Гарольдсоном и глыбой антрацита, они снова будут в зоне с двумя аргентинскими дикарями. В зоне, где для них двоих возможно держаться достойно. Вдали от атмосферы номера в Грэшем отеле, от молчания встречающего тебя в номере или любезно поясняющих фраз, оконченных и высохших гномов, от поцелуя, который он запечатлеет на волосах Николь, от доброй улыбки Николь. Не очень хорошо помню, как я добрался до канала Сен-Мартен. Возможно, я сел в такси и попросил подвезти меня к Бастилии, откуда я мог пройти пешком до площади Республики. Ну, во всяком случае, помню, что некоторое время шел под дождем, что книжка Бютора промокла, и я оставил ее в каком-то подъезде, и что под конец дождь прекратился, и я пошел и сел на одну из скамеек, прячущихся за оградой и решетками шлюза. В эту пору я с горькой яростью чувствовал свою ошибку, допущенную в сочельник, то, что я словно бы ждал в пределах времени чего-то, что в ресторане «Полидор» обрушилось на меня и в тот же миг рассыпалось, как бы оскорбленное моим ничтожеством, моей неспособностью раскрыться навстречу смыслу этих знаков. Я съежился вместо того, чтобы поддаться занятному случаю, что было бы своего рода бегством из нелепой области надежд, оттуда, где уже не на что надеяться. Но теперь, из-за того ли, что я так сильно устал, промок, и позади были Сильванер и сочельник, я перестал надеяться и на миг осознал, что смысл тех знаков, вероятно, тоже не был ни смыслом, ни ключом, но скорее вслепую избранным поведением, готовностью к тому, что вскоре выявится или осветится нечто, быть может, крах. Главное, я понимал, что это будет крах, но мне все равно не удалось бы до конца понять свои ощущения. Что-то тихо кончалось, как бы уходило вдаль. «Элен», — еще раз повторил Хуан, глядя на густую воду, в которой медленно корчился уличный фонарь. «Неужели мне суждено осознать это здесь, навсегда примириться с тем, что произошло между нами в городе? Неужели она, которая спит одна в своей квартире на улице Кле, она и есть та женщина, что села в трамвай, та, за которой я гнался до глубокой ночи? Неужели ты и есть то непонятное, что ворочается в глубинах моего естества, когда я думаю о тебе? Элен, неужели я на самом деле тот мертвый юноша, которого ты оплакивала без слез, которого ты бросала мне в лицо вместе с кусками куклы?» Они собирались войти в институт Куртлда, чтобы Николь, наконец, ознакомилась с портретом доктора Лайсенса. Но еще не было 3 часов. Уходить из отеля было рано, и Мараст стал рассказывать, как утром он по вине Калака и Паланка опоздал на урок французского. К тому же его ученик не выучил глаголов на «ер». Зато они долго беседовали о поэзии Лори Ли за обедом в Сохо. Николь, в свою очередь, смогла сообщить, что нарисовала последнего гнома этой серии, всего 59 штук, и что издатель позвонил ей в полдень из Парижа и предложил сделать иллюстрации для детского энциклопедического словаря. Срок — год, довольно приличный, аванс и полная свобода кисти. Мараст поцеловал ее в кончик носа, поздравляю в особенности с окончанием 59-го гнома. И Николь осведомилась, хорошо ли он пообедал с лютнистым Остином, или же опять, как всегда, они ели пирог с мясом и почками, как бы говоря, ну и дурачок же ты, Мараст. На всем этом был отпечаток отработанного церемониала, искусно приготовленного эрзаца. Когда он, потянувшись к ее губам, поцеловал ее во второй раз, Николь ответила беглым поцелуем и откинулась на спинку старого кресла, стоявшего у самого окна. Мараст, не говоря ни слова, отошел от нее, закурил и принялся ходить взад-вперед по узкому и длинному номеру. Оставалось лишь продолжать говорить о новостях дня, задавать вопросы вроде того, что теперь поделывает Элен или мой сосед, где бродят Хуан и Тель, и так до без 23, чтобы не прийти в музей слишком рано. Можно еще было прервать хождение вдоль номера и раз-другой попробовать пройтись поперек, хотя для маневров в этом направлении места было мало. И рассказать Николь о мистере Уитлоу и о Гарольде Гарольдсоне, о том, как оказалось, что Гарольд Гарольдсон — родственник мистера Уитлоу, и о том, как глыба антрацита через мистера Уитлоу переплелась с необычно активным посещением зала номер 2 анонимными невротиками. Вдобавок, о чем-то же надо было говорить до без 23, Мараст полагал, что ему пора подумать о работе над монументом. Кстати, он уже довольно точно представляет себе, какой будет статуя воображаемого Верцингеторига, а именно, как первая наметка соотношения, пьедестал статуя будет перевернута, вроде как в структуре дворца дожей в Венеции. Николь, наверное, хорошо его помнит, ведь они посетили Венецию в конце этой весны, и она, казалось, была так довольна. До того вечера на шоссе Венеция-Мантуя, возле красных домов, когда она вдруг погрустнела, как если бы в открытке, присланной Хуаном и Тель из какого-то города, где Хуан работал, из Праги или Женевы, открытки с медведями и гербами, и, как всегда, с одной дружеской фразой содержалось тайное послание, которого там, вероятно, не было, но которое Николь примыслила, как это часто бывает, и красные дома у дороги остались в памяти Мараста приметой этого часа, когда все дошло до состояния перенасыщенности, и не потому, что прежде нельзя было заподозрить, что Николь грустит или расстроена, но просто до тех пор ее охлаждение к нему не мешало им разговаривать и по вечерам посещать вместе столько разных мест в стольких городах, и ходить по мостам, и пить кофе в парках. Итак, возвращаясь к Верцингеторигу, в этой статуе традиционные элементы будут радикально перевернуты, и это неоспоримое пластическое и визуальное новшество, по убеждению Мараста, выразит динамическую трактовку гальского героя, который будет, как древесный ствол, вырастать из земли в самом центре площади Аркеля, держа в обеих руках вместо бесконечно пошлых меча и щита, столь удобных для голубей, основной объем глыбы, и тем самым средствами скульптуры будет заодно дано перевернутым традиционное несоответствие между скрытой и видимой частями айсберга, что Марасту всегда казалось символом злобного коварства природы. И хотя между айсбергом и героем Алезии весьма мало общего, коллективное подсознание наверняка получит по подспудным каналам сильный шок, а в плане эстетическом — приятное удивление при виде статуи, которая поднимает к небесам самую тяжелую и скучную часть себя самой, костную материю существования, устремляя к лазури грязную, плачевную свою основу в истинно героическом преображении. Ну, разумеется, все будет чистой абстракцией, но муниципалитет на соответствующей табличке укажет жителям Аркеля имя героя, которому посвящен памятник. Калак и Паланка, как всегда, спорили, говорю я, Николь, но на сей раз большой новостью было то, что они делали это на английском языке, в переполненном вагоне метро спорили о ласточках, думаю, ради практики. «И можно было что-то понять?» — спрашивает Николь. Ну, они говорили достаточно внятно, чтобы несколько пассажиров слушали их, вытаращив глаза. Была там одна дама, конечно, в розовом платье. Она непрерывно озиралась, будто надеялась увидеть стаю ласточек посреди станции Лестер-сквер, которая, наверное, находится под землей метров на 30. Но о чем они могли спорить, говоря о ласточках? — спрашивает Николь, очищая косточку. — Об их привычках? Засовывают ли они головку под крыло? Глупы ли они? Являются ли млекопитающими? Ну, вот в таком роде. «Когда они спорят, они такие забавные», — говорит Николь. «Особенно по-испански. Так и видно, что они это делают для развлечения. А по-испански они тоже говорят о ласточках?» «Надо бы спросить у моего соседа. В Аргентине, наверное, полно ласточек, и это прекрасная тема для разговора». «У моего соседа или у Хуана?» — говорю я. «Это южная страна. Неплохо среди нас представлено». Николь ничего не отвечает, опускает глаза и опять принимается чистить косточку. С каждым разом все хуже, с каждым разом все больше приближаемся к той точке, где надо весьма осторожно плясать вокруг этого имени, стараясь его не произносить, прибегая к намекам или перечислениям, никогда не называя прямо. Но когда она сказала «мой сосед», кого же она имела в виду? Зачем надо было мне произносить это имя? Однако если мы его больше не будем упоминать, как быть с этим черным колодцем, с этим жутким омутом? До сих пор нас спасали вежливость и привязанность, а теперь не будет ничего, кроме ласточек.